эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это специальный выпуск программы «Только у нас». Для вас работаю я, Александр Яковлев, и политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
Всем привет.
Ну почему специальный выпуск? Потому что сегодня у нас в гостях кинорежиссер, народный артист России, депутат Государственной Думы, глава Думского комитета по культуре и глава предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах Станислав Сергеевич Говорухин. Станислав Сергеевич, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Спасибо.
Ну что ж, у каждого из вас есть возможность задать свой вопрос Станиславу Сергеевичу по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ну и первым словом, у нас есть много вопросов из интернета.
Да, очень много, потому что, Станислав Сергеевич, вы знаете, что мы, начиная с субботы, уже анонсируем ваш визит к нам сюда в прямой эфир, к нам в Комсомолку. И пришло очень много, вот у меня целая буквально пачка. Вот, и я хотел бы начать вот с таких вот, скажем так, сигнальчиков, которые мы получили по интернету. Пишет нам Нина, и вот ее вопрос, или вернее реплика. Мягко говоря, недоумение вызвало ваше участие, Станислав Сергеевич, в этом мероприятии. Ну, то есть то, что вы возглавили предвыборный штаб Путина. Следующий. Александр, сейчас я пропишу, они все коротенькие. Александр. Станислав Сергеевич, посмотрел ваш фильм «Россия», который вы потеряли. Неужели Владимир Путин – это спаситель нашей России? И еще Александр Моряк, он подписался. Высоцкий подал бы вам руку, будь он жив. Вот такие вот.
Что-то я не понял форму нашей беседы. Вы задаете три вопроса. Потом я должен... А почему нельзя вопрос-ответ?
Ну я так понял, что это на одну тему, но, пожалуйста, можете...
Какую постепенно. Же одну тему?
Пожалуйста.
Высоцкий... Я уже забыл третий вопрос.
Хорошо, давайте начнем с Высоцкого тогда.
Да нет, при чем здесь Высоцкий? Давайте с самого начала.
Хорошо, хорошо.
Нормально, чтобы...
Я... Да, давайте...
Чем мы будем менять жанр интервью? Вы задаете вопрос...
Недоумение вызвало ваше участие в этом мероприятии, то, что вы возглавили придуманный штаб Путина.
Ну, я, знаете, когда мне это предложили, я тоже удивился. И у меня это вызвало недоумение.
Так же, как и Нина, которая пишет.
Да, но не так же, потому что я-то, для меня-то это было удивление приятное. Для меня я это воспринял как большую честь. Потому что для меня Путин уважаемый, весьма уважаемый мной человек.
Станислав Сергеевич, а как это произошло? Вам позвонил Путин?
Ну, во-первых, он мне звонил, но не по этому поводу. Что тут удивительного, если тебе позвонил Путин?
Так.
Во-вторых, да, мне сказали вечером, сказали, что вот у Владимира Владимировича есть такое неожиданное предложение. Вы как? Я говорю, я считаю это за великую честь. Вот и все. Вот и все переговоры.
Здорово. И вот, Александр, посмотрел ваш фильм «Россия», который мы потеряли. Неужели Путин – спаситель нашей России?
Вы знаете, вот только что, едучи сюда, в машине, я читал новую книгу, которая еще не вышла, одного знаменитого английского писателя, биографа. Как же она называется, я уже сейчас не помню, про Путина. Она, вероятно, скоро выйдет в издательство «Аст», я так понимаю, до выборов или после, я не знаю. Но вот я читал, очень увлеченно читал этого очень известного в Англии писателя, который совершенно убежденный и искренне, главная мысль этой книги, «Путин спас Россию». Вот какова идея этой книжки. И это очень убедительно, и образно, и с хорошими примерами, и доказательно.
Так что... И вопрос моряка Александра. Высоцкий подал бы вам руку, будь он был жив?
Знаете... Вопрос оскорбительный, но я не оскорблюсь.
Но у нас без цензуры.
Потому что я знал Володю Высоцкого лучше, чем этот моряк.
Станислав Сергеевич, а зачем России Путин на ближайшие 6 лет?
Ну, за тем, чтобы осуществить то, что он давно уже начал. Чтобы он вырвал нас из нищеты, он освободил нас от долгов. Это долго перечислять. Ну, вспомните, там, я не знаю, в начале, перед приходом Путина, у нас был долг более 500 миллиардов долларов. То есть мы были абсолютно зависимы от Запада. Во времена 90-х годов там, в Министерстве экономики Чубайса, скажем, сидели одни американские консультанты. Мы были абсолютно зависимы от Запада. Он освободил нашу страну от долгов, от западных консультантов, от олигархов, потому что у нас сегодня они или в тюрьме, или скрываются от правосудия, или помалкивают. Остались богатые люди, ну, которые, в общем, по-моему, довольно часто делятся с государством своими доходами. Так, у нас он вас... сделал очень многое, Путин. Ну, что вам сказать? Ну, чтобы не перечислять по пунктам, иначе нам пришлось бы здесь только этим и заниматься. Ну, к примеру, вот, скажем, вы молодой человек и не знаете, читаете ли книжки, рассказывали ли вам родители, но, скажем, Александр-то хорошо помнит это время. Все годы до прихода Путина, ну, прихода вот этой новой власти до начала, в начале века, Советский Союз покупал пшеницу во всех странах мира. В Канаде, в США, даже в Саудовской Аравии, как ни смешно. Сегодня мы третья страна в мире по экспорту зерна за границу. Пример. И так далее. Это мы можем перечислять бесконечно. Хотите, я и буду продолжить.
Я хочу что-то спросить.
Но тогда придется, есть у нас, кстати?
Тогда придется остановиться.
Нет, Станислав Сергеевич,
на этом.
Станислав Сергеевич, но а что в ближайшие 6 лет? Потому что вы говорите о прошлом, да. Вклад Путина уже оценен, мы все это понимаем. А каковы главные задачи вот на эту шестилетку?
Ну, обождите.
С чем идет Путин?
Путин идет... Для того, чтобы двигаться вперед, нужно освободиться от всего, что нам мешало. Вот я предыдущие 10 лет, ну вот, освобождение от долгов, там, накопление золотовалютных запасов, а мы, кстати, и по ним тоже уже на третьем месте в мире, я называл не реформами, часто мы называем это реформами, а восстановлением народного хозяйства. Вот сегодня, кстати, в статье Путина, в первой из этих статей, которая вот была опубликована,
то есть это фрагмент,
там было написано, что да, что он сознался наконец-то. Я ждал от него давно этих слов. Угу. Да, период восстановления закончен. А я это и раньше всегда называл эти 10 лет восстановлением народного хозяйства. Теперь вперед. Теперь может двигаться вперед к свободной России. Свободный только не так, как вы это понимаете и понимает это там Болотная площадь, а к России свободный, по словам Столыпина, от нищеты, невежества и бесправия.
Вот у нас, кстати, есть звонки?
Да. Ирина, здравствуйте.
О, здравствуйте. Вопрос.
Ирина, слушаем.
Вы в эфире. Сергеевичу. Вы из какого города?
Из Потемка Ильинская.
А область?
Область Московская.
А, слушаем, Ирина. Станислав Сергеевич вас слушает.
Станислав Сергеевич, у меня два вопроса. Вот, вы отказываетесь от своей оценки, что у нас сейчас бандитский капитализм. И второй вопрос. А вы сами кто, перестали играть? И как давно?
Придется вам перевести оба вопроса.
А что второй вопрос?
Отказываетесь ли вы от вашей фразы про бандитский капитализм?
Но сейчас у нас бандитский капитализм, я так понял.
Безусловно, отказываюсь. Мы период бандитского капитализма пережили. Это были 90-е годы.
Так, а второй вопрос, я так понял, касался кино, да?
Я не раз слышал.
Давайте я тогда задам вам.
Второй вопрос абсолютно был непонятен.
Вот очень интересный, на мой взгляд, вопрос мы получили на сайте kp.ru. Владимир пишет: меня взволновали сами по себе события на Болотной и на улице Сахарова. Я увидел в них не только справедливый протест против политики властей, но и необъяснимую желчь некоторых оппозиционных сил, конкретно против Путина. Вклад Путина в историю страны заметен и значительный. Успехи России признаны во всем мире. И эти успехи очень многим не по нраву. Как вы думаете, каковы шансы на победу у Путина?
Ну, значит, начнем с того, что я примерно отношусь к митингующим так же, как этот товарищ, который задал вопрос. То есть там были люди, стоящие на площади, и большинство из них я отношусь как к людям, которые осуществляют свое конституционное право митинговать, делать власти замечания, быть ей недовольным. И делю на тех людей, которые стоят на трибуне. Большинство из этих людей уже были у власти. И Немцов, и Касьянов. И как раз были во времена бандитского капитализма. Как мы, или я его называю воровским беспределом. Так что, я для себя делаю вывод. Я смотрю на этих людей, которые стоят внизу, и у меня к ним совершенно одно отношение. И я смотрю на трибуны, и чувствую, что партия вот этого воровского беспредела снова рвется к власти. Вот такое у меня к ним отношение. И их вовсе не фальсификации волнуют. Ни в какие, кстати, массовые фальсификации я не верю и могу это доказать. А их волнует совсем другое. Ну вот вспомните, в 96-м году, когда Зюганов с Ельциным бодались, помните?
Да, было дело.
И Ельцин, судя по всему, то есть это Зюганов, судя по всему, победил.
И вы тогда поддержали Зюганова?
Ну, естественно, на кону стояли два коммуниста. Коммунист Ельцин, коммунист Зюганов. Коммунист Ельцин уже наворотил, черт знает что, Зюганов еще не успел. Конечно, я голосовал за Зюганова. Ну, так в те времена, вот уж действительно были массовые фальсификации, что вы видели митинги на улицах. Вы видели кого-то из этих лиц, стоящих на трибуне. А они уже и тогда были медийными лицами, и Парфенов, и Акунин, и кто там еще, их много. Почему их не было тогда на митингах, и почему они не возмущались? А потому что им сказали: «Циц! Придет Зюганов, будет еще хуже, поэтому помалкивайте и славьте Ельцина, рассказывайте про его крепкое рукопожатие и прочее, прочее».
А вот сейчас вот ваш предвыборный штаб, он будет работать с Болотной, ну, это образ Сахарова, вот, и с какой частью митингующих, и в частности, учитываются ли требования митингующих вашим предвыборным штабом при планировании работы?
Ну, знаете, мы только предвыборный штаб, мы не Путин, а уж Путиным-то они непременно будут учитываться, и, конечно, он
за всем этим следит. Вы Путину рекомендуете учитывать?
Ну, он уже, насколько я понял, уже все, президент уже объявил о выборности губернаторов. Я, кстати, всегда был за то, чтобы их не выбирали. Вот, кстати, я лично, но меня не спрашивают здесь. Потому что, когда их выбирали, побеждали те, у кого деньги. А потом они работали в основном на тех, кто их привел к власти. Это осуществляют всякие преференции для этих господ. Так вот уже политический климат, очевидно, будет меняться, потому что там в Думе разрабатываются соответствующие законы уже. Так что, конечно, власть учитывает требования митингующих. А как она может их не учитывать? Это не два человека вышли, это вышли десятки тысяч людей во всех городах, многих городах.
Звонок. Да, конечно, у нас давайте много звонков. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте,
откуда,
Александр.
Из какого города, пожалуйста?
Я из Тамбовской области.
А из города?
Город Мичуринск.
Очень приятно. Ваш вопрос, Ольга.
Бывал.
Я хотела задать вопрос Станиславу Сергеевичу. Понимает ли он, что Россия, которую мы потеряли, то, что от нее осталось, дожрет коррупция. Коррупция, которая, по сути дела, создана системой нынешней власти. Отдает ли он себе в этом отчет? Мне это очень важно.
Спасибо, Ольга.
Это такое впечатление, что учительница... говорил, да, старших классов, да, как с трибуны.
Но, тем не менее, вопрос прозвучал.
Да,
это он звучал и на Болотной площади.
К сожалению, не нынешней властью создана эта система. Мы только что говорили, какой она была. Мы только что рассказывали о совершенно не о коррупции. Сегодня мы ведем речь о коррупции. А еще вчера мы говорили о бандитском государстве, о воровском беспределе. Значит, дело-то движется и в нужную сторону. Кстати, конечно, это одно из зол. И как с ним бороться, Янбер, как председатель или как руководитель этого народного штаба, не могу вам сказать. Я знаю только, что все-таки какие-то меры, на мой взгляд, весьма нерадикальные правительство принимает. Ну, например, чиновники теперь будут отчитываться не только о доходах, но и о расходах. Купил машину, докажи, на какие деньги ты ее купил. То есть так, как это принято на Западе. Коррупция – это такое зло, которое победить очень трудно, но побеждать надо. А вот и, конечно, совершенно несравнимо. И это с тем, что было всего-навсего 10 лет назад, там, до прихода Путина. И, конечно, нельзя говорить, что именно эта власть породила эту воровскую систему. Породили ее демократы, то, что мы называем демократами в начале 90-х годов. Но эти демократы тоже люди интересные, присмотритесь к ним. Кто были эти демократы? Все эти демократы были партократами, то есть теми же коммунистами, только хамелеонами. Ну, вспомните сейчас, это очень быстренько для этой дамы, это интересно было бы знать. На главном троне стоял кандидат в члены Политбюро, рядом там замредактор журнала «Коммунист», преподаватель научного атеизма. Телевидением руководил член Политбюро. Во всех обкомах, во всех областях сидели первые секретари обкомов, во всех республиках первые секретари ЦК, начиная с Туркменбаши, вот это и были демократы. Они, коммунисты, хамелеоны, партократы, и породили эту чудовищную бандитскую власть. Они не нынешние, Путин, Медведев, это бессовестно вот так утверждать. Это бессовестно утверждать, потому что, ну, совсем не знать новейшую историю. А просит-то знать только всего 20-25 лет. Хотел вот этой даме, учительница она или кто, хотелось бы, чтобы она вот эту хотя бы 20-летней давности историю знала.
Ну что ж, мы сейчас ненадолго прервемся, и совсем скоро у нас новости. И совсем скоро мы вернемся в наш эфир. Напоминаю, у нас в студии Станислав Говорухин. Но вот меня поправляют редактора. Новостей не будет. Все-таки не так часто это происходит, поэтому мы продолжаем наш телерадиоэфир.
И, у меня сразу же вопрос. Вот мы заговорили о коррупции, и мне хотелось бы, чтобы убедить все-таки нашу радиослушательницу, телезрительницу Ольгу, что что-то делается. Или не убедить, я не знаю. Но вот
делается мало. В этом она права. Хотя она вопрос ставила гораздо более резче.
А вот
делается мало, недостаточно.
А вот вы не в курсе, что будет делаться, вот потому что фрагменты своей предвыборной программы Владимир Путин уже первый фрагмент опубликовал. Вы не заглядывали случайно, что там еще у премьер-министра и кандидата в президенты? Он с вами наверняка должен, по идее, делиться. Да. Есть у него что-то там о борьбе с коррупцией?
Я не знаю, должен ли он, по идее, но в любом случае не делится.
Не делится.
И поэтому следующую статью я прочту, как и все другие граждане.
Ну, должно быть там
следующий, наверное, понедельник, скорее всего. Так я думаю, полагаю.
А вот вообще интересно, вот Станислав Говорухин, известный режиссер, глава предвыборного штаба, у меня всегда, когда вот я узнал об этом, да, я немножко знаю Кремль, немножко знаю Белый дом, Я вот сразу так подумал, вот не будут ли на Станислава Сергеевича давить вот кремлевские, белодомовские чиновники и говорить: Станислав Сергеевич, да, вы великий режиссер, но мы великие чиновники, давайте мы вот так построим предвыборную кампанию Путина, давайте вот мы так вот поможем Владимиру Владимировичу. Вот не было этого? Или все-таки вот вы не номинальный совершенно председатель, а настоящий, и вы говорите там: место встречи изменить нельзя, собираемся, ну, знаете, решаем.
Конечно, я режиссер в первую очередь. И решение Путина сделать меня главой предвыборного штаба тоже режиссерское решение. Это уже режиссура Путина.
То есть Путин тоже режиссер, оказывается?
Ну, конечно. А вы что, никогда не видели режиссуру в политике? Видел. Это очень смежное искусство. Ну, например, часто мы можем слышать: хорошо срежиссированная политическая акция.
То есть Путин главный режиссер, вы просто режиссер?
Ну, естественно. Естественно, вообще... Меня это умиляет, и я этим всегда за этим слежу и пытаюсь вот как-то коллекционировать даже режиссерские приемы.
Тут я думаю, почему он в театр часто ездит.
Ну вот, к примеру, скажем, вот кто-то ведь придумал парад 7 ноября 1941 года
Сталин.
На Красной площади. Сталин или кто-то ему подсказал,
Классик.
А хороший режиссер должен уметь пользоваться чужими идеями, даже если они не его собственные. Но какой эффект был от этого режиссерского хода? Вспомните.
Да.
Ведь погибала столица, и сколько это мужество вдохнуло в москвичей, в защитников Москвы, и враг бежал. То есть это очень смежное искусство.
Вы нам раскрыли главную военную тайну предвыборной вообще стратегии Путина. Вот. Что главный режиссер Путин пригласил режиссера Говорухина. Вот.
Ну, в данном случае, конечно, он главный режиссер.
А вот насчет режиссера, если можно, я опять своих копеек вставлю. Вот смотрите, вы руководитель Думского комитета по культуре. Два ваших первых заместителя, Иосиф Кобзон и Елена Дропека. Руководитель предвыборного штаба другого кандидата президента Миронова, Рима Маркова. Ну, актеры...
Это уже обезьянчение.
Вы считаете, что это со стороны,
конечно,
Миронова? Обезьяничать.
Ну да, это уже
обезьяничать. Два вопроса. Могут ли представители, деятели культуры идти в политику, во-первых? И во-вторых, а вам лично-то это зачем?
Послушайте, мой дорогой, я помимо того, что режиссер, я еще депутат Государственной Думы. Всех шести созывов я сторожил нашего парламента. То есть я... если уж хотя бы по стажу судить, один из самых опытнейших политиков. Правильно? Поэтому какая моя ипостась главная, я не знаю. Как рассуждал Путин, я не знаю. Может быть, он приглашал вовсе не режиссера, а политика. Знакомого с приемами режиссуры.
Но тоже если, такое если может быть. Если Путин главный режиссер, зачем ему еще один режиссер? Ему нужен политик.
Поэтому возможно, вполне возможно. Причем политик ведь не человек, который работает в Государственной Думе. В Государственной Думе занимаются законотворчеством, то есть творчеством. Я же пришел в политику гораздо раньше. Что такое политик? Политик – это человек, который влияет на общество.
Вы пришли раньше Путина?
На политический климат. Получается, что раньше, да.
А вот
вспомните, когда я пришел, когда у меня появилась трибуна, книги, фильмы, возможность влиять на политический климат. Поэтому такие фильмы, так как так жить нельзя, во многом изменили политический климат в стране.
А вы так
и привели, кстати, к власти Ельцина, о чем я все время сожалею.
Так это вы виноваты.
А Ельцин привел Путина, чему я чрезвычайно рад. Но ведь история, она строена...
Вы не ответили на вопрос или ушли специально?
Да, нет.
Вот чиновники,
Господь,
из Кремля, из Белого дома не звонят Станиславу Говорухину и говорят там: Станислав Сергеевич, давай вот так сделаем.
Да кто посмеет? Ну, извините за самоуверенность, но...
То есть нет такого?
Все-таки меня не на помойке нашли, понимаете?
О, ну это хорошо тогда.
Скорее я позвоню и попрошу... Правда, меня могут не послушать.
Ну, вообще были звонки, они слушаются вас?
Ну, нет, не всегда, конечно. Ну, естественно, я же не просто так сижу. Какие-то предложения у меня возникают все время. Чаще всего к ним не прислушиваются, но часто и прислушиваются.
А давайте скажем, каким не прислушиваются.
Ну, о чем?
Давайте разоблачим. Будет. Давайте звонок послушаем.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Город Волгоград, Олег.
Здравствуйте. День добрый. Ваш вопрос.
Я хочу пожелать Александру Сергеевичу крепкого здоровья и всех благ. Задать, конечно, пару вопросов. Например, первый вопрос. Первый вопрос. Верите ли вы, что все будет восстановлено после того, что за 20 лет уничтожена, как говорится, экономика, армия и народное хозяйство в сельстве? И второе, если у Путина ничего не получится, во второй срок ничего не выйдет, вы не боитесь, что вас потом, как говорится, народ будет каять? Спасибо.
Нет, не боюсь, не боюсь. Я вижу, я вообще не, значит, убежден, что через 6 лет мы будем жить совершенно в другой стране. Все для этого есть. Все для этого уже накоплено. Кроме того, мне кажется, что Путин, я с ним на эту тему не разговаривал, пришел, вернулся, скажем, во власть или возвращается во власть еще ради главной своей идеи, которую, если он осуществит, то ему будет поставлен памятник на всех границах с Казахстаном, с Белоруссией. Я имею в виду, речь идет о Евразийском союзе. Таможенный союз организовался быстро, легко и как-то естественно. Если мы сможем, если он сможет организовать Евразийский союз, то это будет величайшее просто деяние.
А вот Путину вы можете, допустим, в любое время позвонить и как-то скорректировать чего-то и что-то сказать?
Нет, нет, нет.
То есть вы сами просто не станете это делать?
Ну, во-первых, я не стану это делать, но я могу позвонить и сказать секретарю, что вот мне нужно срочно связаться с Владимиром.
И проблем никаких не будет? То есть здесь прямой контакт?
Скорее всего, когда он освободится, он перезвонит.
Угу. Станислав Сергеевич, не могу не спросить, а... Это тема интернет. Вот Путин неоднократно говорил о том, что он достаточно равнодушно, скажем так, относится к всемирной паутине. А вы как относитесь к интернету? Вы им пользуетесь или не так часто?
Ну, вы знаете, я пользуюсь интернетом на бумажке. Мне, честно говоря, ну, у меня есть, конечно, iPad, я иногда заглядываю, если мне нужна короткая справка, но мне все-таки, если я нахожусь дома, легче протянуть руку и взять том энциклопедии, тем более у меня их несколько сортов.
Кстати,
вот и все, что пишут в интернете на интересующую меня тему, я, конечно, читаю, но прошу это сделать свою девочку.
Вот я по поводу интернета тоже. Вот
потому
сейчас...
что это возня в этом...
Понятно.
Вы знаете, я недавно видел замечательную карикатуру. И мне, как я вспомню, это мне не хочется касаться. Это эволюция человека по Дарвину. Значит так, обезьяна, потом пятикантроп, потом неандерталец, потом стоящий человек с копьем, затем сидящий согнутый человек за компьютером, и в конце этого шествия обезьяна с айфоном. И вот как только я это подумал, мне и раньше это неприятно. Я не люблю вообще ковыряться в технике.
Вот, сейчас...
вот я наблюдаю, вот вы видишь, молодые люди, ну, обратите внимание, всегда, в любом состоянии он сидит вот так.
Ну, нас-то заставляют работать.
Ведь это современные технологии, это развитие.
Раньше писал.
Ну, если ему нечего делать, если никто его не заставляет, все равно молодой человек сидит.
У нас такой. Начальство заставляет.
Все равно вот такой сидит вот здесь.
Согласен.
Всю жизнь. Вот это главное состояние.
Вот такой вопрос, пока мы далеко от интернета не ушли. Вот сейчас в России, по сути, сформировались две субкультуры. Одна – это порождение интернета, вот о чем вы говорили. Вторая – отражение жизни на ТВ, вот на официальном телевидении российском. Как вы относитесь к этому? Потому что пропасть между этими двумя субкультурами большая. И какая из этих площадок ближе к жизни? Все-таки наше государственное телевидение, вот, которое пока не общественное, или интернет. И должны ли они взаимодействовать? Вообще, что делать?
Я думаю, что обе эти площадки страшно далеки от народа, как говорили в свое время.
И что простому народу делать? На площадь ходить, чтобы...
Ну, надо выбирать золотое сечение.
А, между...
Значит,
чуть-чуть там,
значит,
чуть-чуть...
И эти чуть врут, и те врут, и что? Вот надо, значит, Ну, как-то раньше, при советской власти, мы же учились читать, умели читать между строк.
Тогда им придется читать «Комсомольскую правду», чтобы
быть посередине. И «Комсомольскую правду», правильно. Вот я читаю, я смотрю телевидение, я смотрю все информационные
распечатки
программы.
Распечатки с интернета.
И не только это, я смотрю...
И «Комсомольскую правду», вы сказали.
Я огромное количество времени трачу на телевидение. Mm. Мне все интересно посмотреть, даже «Дом-2».
Ой, да вы что?
Да, как же.
Да ладно.
Посмотреть этот язык, которым они говорят, эти манеры, этот ужас. Мне страшно интересен, как художнику, как режиссеру. Ну и вообще, посмотреть «Четвертый канал», посмотреть, сколько же еще ужасов, грязи, насилия, мерзости выльет он на... Значит, телевизионную публику. Недаром мне матери на моих встречах со зрителями говорят только одно: когда телевидение и кино перестанут калечить души наших людей.
Давайте еще послушаем.
Итак,
звонок.
Я смотрю телевизор, читаю газеты, правильно вы говорите. Я сажусь утром в машину, меня ждут «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Еще литературную газету я читаю.
Понятно. Давайте звонок.
Да, Людмила, здравствуйте.
Да, добрый день, Станислав Сергеевич.
Откуда вы, из какого города?
Москва, Людмила Васильевна я. Станислав Сергеевич, ну, в общем, я ваша ровесница, и период нашей истории, и тот, и новейший прочувствовала... Собственно, я и моя семья. И вот сейчас мы столкнулись с беспределом исполнительной власти, цинизмом и ее безответственностью. В одном из интервью Владимир Владимирович сказал, когда ему задали вопрос о кадрах, он сказал: других у нас нет, будем работать с этими, иначе с кем мы тогда будем работать? Вот ваша позиция в этом вопросе, как будет решаться один из важнейших проблем в стране, можно какие угодно программы планировать, но они будут неисполнимы, если на местах власть не будет исполнять и нести ответственность за неисполнение элементарных законов, которые существуют. Мы стонем. Я хочу к вам обратиться. Новый Арбат, дом 34, под окнами нашего дома в угоду коммерческой организации хотят строить тоннель. И существует объект строительный, и чиновники лоббируют эту...
Спасибо. В общем, есть конкретная
спасибо.
Проблема.
Спасибо, да. Пожалуйста, Станислав Сергеевич.
Да, я согласен. Мне кажется, это один из недостатков Владимира Владимировича Путина. Он очень трудно расстается с людьми.
Вы говорили ему об этом?
Нет, я этого не говорил. Но,
а скажете?
Наверное, если зайдет разговор, обязательно скажу. Он все-таки руководитель государства должен быть жестоким и справедливым.
Ну, может быть, не жестоким, у нас жестоким был жестокий уже.
Жестоким и справедливым. Вот так говорят про
я не могу
хорошего
себе Путина жестоким
хозяина
жестоким
семьи. Знаете, вот, скажем, да про меня даже иногда жена может такое сказать. Жесток, но справедлив. Правильно? Вы сами это слышали много
раз. Ну да.
Правильно?
Вы немножко другой смысл в это вкладываете.
Естественно, жестокость в этом только смысле.
Да, сам Путин говорил, что второго Сталина у нас не будет.
Нужно уметь освобождаться от людей, которые не справляются со своими обязанностями. Угу. Ну, совсем недавно уволили архангельского губернатора. Моего очень хорошего знакомого, к которому я очень хорошо отношусь.
Правильно уволили?
Ну, на мой взгляд, правильно. Но самое главное, что на его взгляд правильно. Я с ним разговаривал по телефону.
На взгляд губернатора?
На взгляд губернатора уволили. Он сказал, правильно.
И что, много еще надо вот поувольнять, на ваш взгляд?
Много. Конечно, много. Много. И в «Единой России» это один из недостатков и вызвавших эти волнения, кстати. И в «Единой России» пришло много людей, которые пришли делить бюджетный пирог. В те времена, когда это создавалась партия, когда все думали, партия. По партии власти всегда ведь рвутся проходимцы. А если бы этого не было, КПСС была бы чистейшей
поэтому
организацией.
Поэтому я понял, что Станислав Говорухин поэтому ориентируется больше на Общероссийский народный фронт. Говорухин с Путиным в своей вот в предвыборной тактике и в стратегии?
Нет, я от партии «Единая Россия» не отрекаюсь. Я просто говорю, что в партию власти всегда идут проходимцы. Люди, которые, для которых главная власть, для которых власть – это пожить всласть. И они были везде, и в КПСС.
Метло их, метлой.
А в КПСС
предвыборный.
Сколько их было? Ужасно. А кто же тогда нашу страну довел до этого безумия? Я вам только что перечислял их фамилии. Да. Это вот те, кто пришли в партию власти за властью.
Они... Давайте еще звонок послушаем.
Еще один звонок, Станислав Сергеевич. Но ведь там и на проспекте Академика Сахарова, и на Болотной площади, на этой сцене были и новые фигуры в нашей политической жизни. Алексей Навальный, Евгения Чирикова. Вот вы с ними считаете возможным вести диалог?
Нет, эти люди мне глубоко неприятны.
Почему?
Гораздо неприятнее, чем все остальные.
Почему?
Ну, во-первых, потому что я поинтересовался их биографиями по многим причинам. Во-вторых, такое откровенное желание ворваться во власть на спинах обманутых людей, в основном молодежи. Мне это крайне отвратительно, эти фигуры.
Так, давайте звонок.
Кстати, вторую я даже не знаю.
А, давайте звонок.
Евгению Чирикову не знаете. Александр, здравствуйте.
А, читал, да.
Здравствуйте, Александр, Екатеринбург.
Пожалуйста, давайте. Станислав Говорухин вас слушает.
У меня такой вопрос, Станиславу Сергеевичу. Если можно, постарайтесь, пожалуйста, ответить честно. Отдаете ли вы себе отчет в том, что тот самый народный фронт Владимира Путина, который был создан в свое время, да, не так давно...
Народный фронт представляет
из себя не добровольные, скажем так, народные массы, а народные массы, которые пнули просто под одно место ногой и поставили перед фактом. А вы состоите в Народном фронте. Я могу таких примеров привести десяток.
Понятно. Спасибо.
Ну, у вас уж так разыгралась фантазия. Знаете, бесконечно, вот даже мне бесконечно звонят люди с просьбой, чем помочь. Фонд Владимира Владимировича Путина, вот избирательный фонд, бесконечно пополняется народными рублями. Тыщенка, вторая. Мы отсылаем около 300 тысяч назад, потому что почта неправильно оформляет документы или это. Так что
деньги
желающих
обратно.
Искренне помочь Путину. Людей, которые считают, что только Путину они могут доверить свою страну, такое огромное количество. Вы думаете, что же камертоном настроение огромной России является Болотная площадь или проспект Сахарова? Да посмотрите по России, там идет сегодня такое уже протестное движение. Ах, если эти жирные коты там, в сытой Москве, против Путина, значит, мы за него. Уже это наблюдается почти в каждом городе. Я же много езжу по стране.
Так,
о чем вы говорите?
Ну, может быть, тоже, вот я за
народный
Путина.
Народный фронт загоняли.
Станислав Сергеевич, ну тогда я вот тоже за Путина, да? Вот пусть тогда побольше будет митингов в Москве здесь. Пусть бушуют.
Вы знаете, мы видели митинги. По истории мы читали, какие они были в феврале 17-го года и до чего довели Россию. Мы видели уже собственными глазами, какие они были в 91-м и довели Россию до размеров московского этого, или там границ 17 века.
Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.